В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи обзор спектаклей Чеховского фестиваля. В прошлом выпуске программы я говорила о драматических спектаклях Международного фестиваля имени Чехова в Москве и, в частности, о спектакле «Маска и душа». Последней премьерой Юрий Любимов простился с созданным им театром, а мы с той таганкой, которую любили, с нашей Любянкой. Странное дело, но на Чеховском фестивале в этом году «Лебединую песню» исполнили еще два коллектива – американская труппа Мерса Каннингема и Национальный театр Мадрида. Закончилась 20-летняя история работы в нем на Чедуате. На Чеховский фестиваль он привез в Москву несколько балетов. Если уподобить хореографию музыки, то вы услышите, как она звучит, пропетая телами уникальных танцоров. Можно знать, что первая хореографическая миниатюра называется «Арканджело» по имени композитора Скарлатти, танцуют на его музыку и музыку Карелли, а вторая называется «Гнава», так как определенный стиль фольклорной музыки Марокко. Можно всего этого не учитывать, все равно танцуют музыку, именно она дает импульс к созданию сочинений. «Арканджело» – балет христианский. На это указывает и сценическое убранство, и мизансцена, и пластический рисунок. А в финале на сцену спадает шелковистое струящееся полотнище, и двое лирических героев улетают на нем ввысь, совсем как воздушные гимнасты. «Гнава» построена на языческих ритуалах. Танцовщики кажутся жрецами прекрасного и неизвестного культа. Но спектакли связаны друг с другом. Они будто говорят, хороши все дороги, если они ведут к Богу. К наслаждению от чистой, беспримесной красоты танца и безукоризненности его исполнения примешивалась горечь. Невозможно поверить, что этого чуда больше не будет, и больше никто не увидит изумительных хореографических миниатюр Начо Дуата в исполнении им воспитанной труппы. В прошлом году Министерство культуры Испании решило, что театру стоит вернуться к классическому репертуару. Начо Дуата от выполнения поставленной перед ним задачи гордо отказался. И тогда, отвечая на мой вопрос о том, почему расторг контракт с коллективом, он мне ответил так: «Считаю, что нашему Министерству культуры совершенно наплевать на танец. Все, я ухожу. Там объявление в газете. Известный хореограф ищет работу». Начо Дуата ушел из театра, но долго искать работу ему не пришлось. Он уехал из Испании и в 2011 году возглавил балетную труппу Михайловского театра в Петербурге, а Мадрид остался не только без выдающегося хореографа, но и без его постановок. Начо Дуата снял свои балеты с репертуара. С 31 июля театр теряет на них права. Заметим, если в России происходит нечто подобное, и ведающие культурой чиновники пробуют своевольно распорядиться судьбой прославленного коллектива и его лидера, то они встречаются с ожесточенным сопротивлением общественности и прессы. А в Испании, отвечает на мой вопрос временный руководитель труппы РВ Полита, ничего подобного не случилось.
На самом деле, я совсем не тот человек, который должен был бы сейчас вам рассказывать о том, что произошло между Начо и Министерством культуры, но у Начо с прессой отношения очень-очень длинные, давнишние и не совсем хорошие. Надо сказать, что прессе не как хореограф, а как персона. Не так-то он себя сладко вел все это время, поэтому и особенно защищать его было некому. Я знаю, что Министерство хочет, чтобы был такой как бы веер с большим количеством всяких разнообразных стилей. А я не согласен с этим. Я считаю, что это неправильно. Если ты сегодня в пуантах, а завтра босиком, это невозможно, потому что это совершенно другие мышцы.
Еще одна компания, с которой мы простились на Чеховском фестивале, это труппа Мерса Каннингема. Великий хореограф умер в 2009 году, и согласно его завещанию, Мерс Каннингем Данс Компани, созданная в 1953 году, может исполнять спектакли только до конца 2011. Зимой в Нью-Йорке их покажут зрителям в последний раз. Логику Мерса Каннингема можно понять. Артисты без хореографа не сумеют сохранить спектакли в первозданном виде. Но, с другой стороны, если бы так рассуждали все, мы не узнали бы балетов Горского и Петипа. В Москву привезли три одноактных балета разных лет. «Тропический лес» «Rainforest» 1968-го при участии Энди Уорхола в качестве сценографа, «Biped» 1999-го на музыку Гэвина Брайерса и «Ксавер» в сотрудничестве с Раушенбергом и на музыку арии Джона Кейджа. Это спектакль 2007-го. В «Тропическом лесе» диковинные персонажи в телесных рваных трико передвигаются между большущими надутыми воздухом серебристыми подушками, как раз инсталляция Энди Уорхола. Во второй миниатюре «Ксавер» пластический минимализм соответствует музыкальному минимализму Кейджа. В балете «Байпед» компьютерные рисунки на прозрачных занавесах тюлях вторят движением тел танцоров. Каннинген первым ввел в балет новое действующее лицо – компьютерную программу. Танцоры похожи на шестеренки или на роботов. Они не вступают в партнерские отношения, но действуют чрезвычайно слаженно, как автономные частицы, ведомые силами притяжения и отталкивания. Движения расчлененные, в них нет ничего плавного. Танец кажется геометрическим и механистичным. «Лучше поздно, чем никогда», — гласит русская пословица. Но в Россию труппа Мерса Каннингема приехала впервые, то есть слишком поздно. Каннингем — один из создателей современного балета. «Модерн данс», можно сказать, вышел из него, как русская литература из гоголевской шинели. Но все его изобретения и приемы были растащены последователями и эпигонами на прямые или скрытые цитаты. И теперь, когда смотришь оригиналы, не покидает ощущение дежавю. К тому же совершенно ясно, что зрители интересовали Мерса Каннингема куда меньше, чем лабораторные опыты по исследованию движения как такового. Полная противоположность такому подходу – это тоже американская труппа Мозеса Пендлтона, наши давние знакомцы и любимцы – Момекс. Неделю они давали свое живописное представление на сцене огромного театра «Клоунады» Терезы Дуровой при неизменных аншлагах и толпах страдальцев, готовых приобрести билеты по любой цене. Спектакль называется «Ботаника», но жизнью растений хореограф не ограничивается. Он выводит на сцену и цветы, и травинки, и деревья, и насекомых, и бог знает, кого только не выводит. Красота просто неземная. Причем тут нет никакого иллюзиона. Прием обнажен, видно, как фокус сделан. Вот вздымаются валы волн. Их роль выполняют белые полотнища ткани. Из них выплывает белый цветок, останавливается посередине сцены и раскрывается гигантским зонтом. Понятно, что в толстом стебле прячется человек, и что он руководит цветком, но знание не убавляет восторга. Улитку изображает ползущий по сцене мужчина, на спину которого напялен огромный матерчатый домик. У другого мужчины за спиной нечто вроде парашюта, только раскрывшись, он оказывается гигантской морской перламутровой раковиной. Вот женщина лежит на наклоненной к зрителю зеркальной пирамиде. Словно нарцисс, она любуется своим отражением. Но отражение видоизменяет сначала движение тела, а потом и его само. Создается впечатление, что у женщины несколько пар рук и ног, что она то ли сливается с отражением, то ли оно ее пожирает. А потом на сцену выдвигается невиданный, допотопный, огромный зверь, вернее, его скелет, как из Дарвиновского музея. На его спине сидит нежная дева. Она видит спящего неподалеку юношу и, кажется, им увлекается. Но тут, в мирном и дружелюбном, покошачьи помахивавшем огромным костлявым хвостом существе, рождается ревность. Зверь пожирает неверную прелестницу, а на плечи запоздало пробудившегося юноши бросается ужасная обугленная головешка, такая черная кикимора, которую мы до того считали просто валяющейся на сцене такой тряпкой, ну что ли, лесной кочкой. Лес, знаете ли, бывает опасен, не ходите, дети, в Африку гулять. Закрывает фактически спектакль очень простой номер кентавры, обнаженный торс мужчины. Нижняя часть тела одета в коричневую ворсистую ткань. За его талию, согнувшись пополам, держится танцовщица, полностью закрытая костюмом из той же ткани. Вот вам и кентавр. Лицо и грудь человеческие, а крупы ноги – лошадиные. Балетные критики, которые дружно спали на спектаклях Каннингема, но потом написали положительные рецензии, на выступлениях Момикса выражали недовольство. Это, мол, дивертисмент, составленный эффектными номерами. В нем мало танца, а тот, что есть, не слишком совершенен. Между тем, новый спектакль Мозеса Пендлтона к танцу почти не имеет отношения. Это скорее кукольный театр, в котором действует не актер, а танцор, и в котором изменены масштабы. Как правило, кукла меньше актера, который обычно скрыт за черной униформой. Здесь танцоры и его движения видны, при этом кукла может быть значительно больше его самого. Слово «кукла» не стоит толковать буквально. Ее роль здесь выполняют разные предметы или детали костюма. Однако взаимодействие актера и предмета, оживление неодушевленной материи, отсылают нас именно к приемам кукольного театра. Делюсь своими соображениями с Виктором Платоновым, сценографом и художником-конструктором театральных кукол.
Театр кукол не в традиционном понимании, а в том, видимо, в каком пытаются режиссеры сегодня этот жанр как-то оснастить какими-то новыми умениями, тем, что достиг театр и другой, там, скажем, почему здесь много пластики, почему здесь много важный свет, играет и музыка, и свет, и какие-то вот эти объекты, с которыми артисты взаимодействуют. Вот в этом смысле во взаимодействии артиста с предметом, с маской, с какими-то объектами, это, конечно, вот та территория, которую театр кукол пытается освоить. Да, конечно, это не чистый балет, конечно, это не чистый там театр кукол, и я не знаю, какой-то третий там свой определенный жанр, мне вот это любопытно всегда.
Балетные критики, ну и вообще критики, они очень, значит, как-то напали на этот Момикс, что, мол, как-то это все там видно, как сделано, и ясно, как сделано, и ничего там такого необыкновенного нет, а мне как раз казалось, что в этом как бы простодушие, в том, что человек показывает, как сделано, совершенно нет ничего зазорного, потому что можешь показать, как сделано, однако ты должен обладать такой фантазией, чтобы то, что ты придумал с тем, что как это сделано, сложились такие картины.
Мне как раз вот это простодушие нравится, потому что вот характерный номер, там вот эти вот истории с кентаврами, которые мне понравились тем, что вот там не скрыто ничего. И не было даже никакой попытки замаскировать, никаких там тряпочек ни на кого навешано не было, только тела, и номер волшебный совершенно. Ну, это надо же придумать такое, суметь. Конечно, это все совсем иной способ мышления просто должен быть у художника, чтобы вот в каких-то тряпочках и в каких-то там пластиковых штучках, я не знаю, что из чего это все состоит, увидеть вот такие богатые пластические возможности, совершенно неожиданные.
Мир спектакля Мозеса Пендлтона прекрасен и немного тревожен. Мир Филиппа Жанти тревожен по преимуществу. На Чеховский фестиваль приехал спектакль «Неподвижные пассажиры», и хочется стать неподвижным зрителем и сидеть в зале столько, сколько продлится это волшебство. Филипп Жанти – француз, начинал в кукольном театре, а теперь его сценические поэмы не пропишешь ни в каком определенном виде театрального искусства. Это великая иллюзия, рожденная воображением гениального человека и выполненная артистами, которым подвластно все. Артистами-мимами, танцорами, певцами, клоунами, жонглерами и артистами кукольного театра одновременно. Трансформации в спектаклях Жанти бесчетны, а как происходят превращения, понять невозможно. Техника действительно на грани фантастики. Художественные миры рождаются из самых элементарных материалов – полиэтилена или крафт-бумаги. Полиэтиленовыми обрывками, например, потешно плюются поссорившиеся персонажи. Бутафорской слюны становится все больше, как бы в ней не захлебнуться. Глядя, это уже не слюна, а поднимающаяся, пенящаяся морская волна. Из обычной крафт-бумаги можно построить ковчег, можно сложить из нее горы, можно песчаные барханы. Облепленное ею лицо актера кажется высеченным утопленным в скальной породе, и оно словно пробует вырваться из каменного плена. В кино такие спецэффекты требуют компьютерных технологий десятка профессионалов, а здесь все то же самое сработано вручную и оттого сильнее действует. В спектаклях Жанти всегда очень сложно разобрать, видишь ты сейчас куклу или живого человека. Вроде живой, но от него можно оторвать руку, ногу или даже голову. А вот кукла, точно кукла, никто этого не скрывает. Бегут артисты, перед собой ведут марионетку в половину человеческого роста, но она двигается совершенно как человек и в какой-то момент начинает казаться человеком. Настроение тоже меняется мгновенно. Смешно, грустно, страшно, отвратительно. Сюжета нет, история кажется абсурдной, но спектакль про то, как люди рождаются, как умирают, как снова и снова, после потопа, после взрыва, после войны, воскресают и снова умирают и воскресают вновь. Бессмертные смертные люди. Сны взрослого человека и детская гениальная свобода воображения, эхо страшных событий, например, в спектакле взрываются бумажные башни-близнецы и размышления о природе человека, научное знание и поэтическая фантазия. Из этого сложен театр Филиппа Жанти. Послушаем, что говорят зрители после спектакля.
Первые два раза он приезжал с разницей там в 2 или 3 года. Но он был просто кукольник, типичный кукольник. Но то, что мы увидели, это вот для меня было просто потрясение. Потому что я до сих помню его номер «Умирающий Пьеро». Когда эта марионетка, обрывались струны, и Пьеро умирал у вас на глазах на сцене. Это совершенно еще было потрясение. И потом, как он работал с предметами. У него был номер «Метаморфозы» назывался. Куб, шары и боа. И вдруг вот эти предметы, они оживали, и он нам рассказывал человеческую историю человеческих отношений, знакомство, очарование, ревность, разочарование. И они расстаются. И это все на каких-то абстрактных совершенно предметах. Мы никогда этого не видели, не знали, и вдруг нам это показали. Это, конечно, было потрясение. Но сейчас он, конечно, работает и с пространством, и с предметом, и с людьми, и это и пантомима, и куклы, и театр, и танец.
На спектакле был Юрий Петрович Любимов. Я подошла к нему и попросила поделиться впечатлениями. Обратите внимание на то, что я называю хореографа Мозеса Пендлтона режиссером кукольного театра, а Юрий Любимов называет режиссера кукольного театра Филиппа Жанти балетмейстером.
Это божественная комедия. Это фантастика. Это балетные люди. Они, наверное, создавали себя лет 7. И они сами получают кайф. И вот это праздник искусства настоящий. Вот это чудеса театра. Но это другой совсем мир. Это не коллектив, это индивидуальные колоссальные фигуры. И, конечно, эти балетмейстеры, ну, высшего сорта, которые создали это все, они могли вот эти вариации делать еще час. Ну, это такое самочувствие, такой импровизации как бы. А сделано все филигранно. Каждый жест, каждая поза. Вы попробуйте-ка поработайте так. Потом наши будут месяц в отпуск. В отпуск скажут. Да, да, и год вообще ничего не будут делать. Будут бюллетени брать, потом санаторий, чтобы восстановить здоровье. Ну, это же работают люди. В поте лица своем хлеб зарабатывают. А наши только человек 5 смотрят, как кто-то хорошо работает. Это наши повадки. Собраться и смотреть, кто хорошо работает. А самим ни хрена не делать. Это трагедия. Наша трагедия. Ну, поверьте старому клоуну, дилетантизм разъел нас с ног до головы. Понимаете, это ужас. Надо выбираться, а время нет. А не с коллективом, который задушит индивидуальность обязательно. Она ему не нужна. Есть школы, когда говорят, меня Рафаэль учил, все благоговеют. Вот Мартынов, у меня композитор, с которым я работаю 12 лет. Он ученик Стравинского. Понимаете, он все и умеет и делать. В любом жанре. От апокалипсиса до каких-то прекрасных вещей. У меня был Шнитке, у меня был Эдисон Денисов, то есть лучшие музыканты России. А вот тогда я что-то мог сделать хоть немножко.
Вокруг Юрия Любимова образовалась целая толпа слушателей, и свою речь он заканчивал под бурные аплодисменты. Получилось импровизированное второе действие, но было еще третье. Выйдя из здания театра Моссовета, мы увидели, что из фонтана валят белые хлопья. Видимо, какой-то шутник опрокинул туда флакон шампуня. Пены было много, так много, что она расползалась по всему асфальту, и в ней, благо, стояла жара. Барахталась малышня, точь-в-точь, как артисты в спектакле Филиппа Жанти. Следом за неподвижными пассажирами из Франции приехал спектакль французской компании со смешным и точным названием «Руки, ноги и голова тоже». Российские зрители познакомились с ней 2 года назад и восторженно приняли тогда спектакль «Тангенс». Ничуть не разочаровала и новая постановка, она называется «Смола и перья». Компания «Руки, ноги и голова тоже» принадлежат направлению «Новый цирк». Спектакль построен на цирковых умениях и чудесах, но трюки в нем не самоценны. На вопрос, согласен ли режиссер и лидер маленькой труппы с определением жанра, Матюрен Болс отвечает.
Я называю то, что я делал, просто словом «спектакль». Но мы все по образованию циркачи. И ни танцоры, ни артисты драматические не смогли либо сделать то, что мы делаем. Поэтому все-таки, конечно, основа основ – это цирк. А в цирке всегда пытаются нарушить законы тяготения. И что касается и канатоходцев, и гимнастов воздушных, и так далее. Именно это и впечатляет, что мы стремимся как можно больше находиться в воздухе, прежде чем снова оказаться на тверди. Естественно, это кажется невозможным. А на самом деле это и есть главное в цирке, за грань невозможного.
Спектакль Матюрена Болза метафоричен и поэтичен. В прологе все страшно, как в колодце маятники Эдгара По. Только героев пятеро, и на их головы планирует огромная подвесная платформа. Но по другим спектаклям Матюрена Болза мы знаем, как бы ни был враждебен мир, как бы ни ополчился он на человека, тот сумеет выбраться и выжить. Действительно, под платформой, почти расплющившей героев, происходит какое-то движение, и они выкарабкиваются на поверхность. Жизнь начинается снова. Снова встречаются мужчины и женщины, и между ними начинается соперничество, которое принято назвать любовью. А вот и мужское соперничество, которое может равно послужить к дружбе и к вражде. Наконец, люди притираются друг к другу, образуют коллектив и пускаются в путешествие. Платформа раскачивается, люди движутся по ней. На этом противоходе возникает иллюзия молниеносного перемещения в пространстве. На кого-то напялили меховой убор, такие носят эвенки, потом нахлобучили ему на голову пастушью шапку, затем переодели в легкий шелковый халат, какие носят в Китае или Японии. Платформа замерла в воздухе, человек шагнул за ее пределы, он стоит на узкой доске в воздухе и курит, будто на веранде собственного дома. Дом, как выясняется, многоэтажный, и во всех квартирах происходит одно и то же. Только человек на втором этаже стоит, а тот, что на первом, подвешен вниз головой, и он повторяет зеркально, отражает все жесты и движения соседа, живущего сверху. Но это лишь остановка в пути. Странствие продолжается уже во Вселенной. Тела астронавтов свешиваются с платформы и парят в воздухе, как в невесомости. Но и тут что-то неладно. Платформа взмывает очень высоко и опрокидывается под углом 45 градусов к зрителю. Но над воздухоплавателями не властны ни космические бури, ни законы земного тяготения. Совершенно непостижимым образом они удерживаются на наклонной ровной деревянной поверхности. Фантазия режиссера неистощима. Физические возможности артистов маленького театра, акробатов, воздушных гимнастов, батутистов, канатоходцев безграничны. Спектакль называется «Смола и перья», но ни того, ни другого в нем нет, и я прошу Матюрена Болза объяснить смысл названия.
В Америке так наказывали, да? Наказывали каких-то там ссыльных, изгоев. А для меня это тоже образ очень важный, потому что вот эти пятеро, которые оказались на этом плоту, острове, и все, они, у них есть какое-то прошлое, и они откуда-то изгнаны, и как бы образно вывалены в этой смоле эти пятеро. Они откуда-то прибыли, как-то оказались все на этом пространстве странном. И для меня где-то, вот я в записи писала, тектоника в геологическом смысле слова и тектоника людей, как разлом. Искусство рождается в разломах поэтического пространства. Важны вот эти разломы.
Собственно, в разломах поэтического пространства рождены все лучшие спектакли Чеховского фестиваля, и не только этого года. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода».